Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Святой. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Дух Святой помогает нам во всем и всегда применять, чтобы воля Твоя и план Твой и намерения Твои совершались. Мы принимаем с благодарением, что Дух Святой поможет нам в настоящем учении и будет открывать наши глаза и наши уши на волю Твою. Мы принимаем действие и служение Святого Духа и благодарны Тебе за то, что душа каждого слушающего это учение не останется прежним. Мы благословляем Тебя, Отец, и благодарим Тебя за действие Твоего Духа и за то, что Ты учишь нас, как своих детей, а Иисус, как своих подданных. Мы принимаем с благодарением служение Иисуса как Учителя и ожидаем, что помазание Его поможет нам сверхъестественно через откровение получать исцеление нашей души от всякого влияния тьмы. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и высвобождаю их душу от всякого влияния тьмы. Да будет разрушена всякая твердыня мудрости земной, душевной и бесовской в их умах. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты помогаешь нам приобретать новый опыт, опыт в силе Твоего Святого Духа. Мы принимаем с благодарением Твою волю для каждого из нас лично. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что Ты поможешь нам не остаться прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, сегодня у нас встреча номер 3. Посвященная теме «Вера как требование Бога, а не дарованный им выбор». Напоминаю вам, что у нас завершающая встреча, поэтому сегодня мы как бы подведем основной итог по настоящему материалу. Но с чего я имею побуждение начать? В первую очередь я имею побуждение начать с того, что рождение свыше, которое вы обрели как дар через то, что приняли Иисуса своим спасительным актом, в вашей жизни дальше ничего автоматически не делает. Так случилось, что в большинстве случаев мы ожидаем, что после рождения свыше в нашей жизни начнет происходить все само по себе. А наша часть – это лишь присутствие. И это в какой-то степени стало формировать разочарование. В большей степени по причине того, что в процессе ожидания все равно вы что-то делали, все равно вы где-то находились, все равно вы имели общение с какими-то людьми, чаще всего уже с верующими. И в какой-то степени ожидание, что что-то само будет изменяться, все в большей степени приводило вас к тому, что вы попадали непроизвольно под культ личности. Потому что вы ожидали, вы знали, думали, что кто-то знает, как это будет, но по сути дела ничего не происходило, или то, что происходило, оно в какой-то степени вело вас к разочарованию. Почему? Потому что вы не знали, и еще раз не знали, и еще раз не знали. То, о чем мы с вами говорим в целом, мы раскрываем некоторые особенности, связанные с верой. Мы не говорим о теме вера в подробностях, раскрывая все детали, потому что не этому посвящено это учение. В первую очередь, задание настоящего учения – это представить каждому рожденному свыше, что после рождения свыше он не перестал находиться во враждебной среде. То есть после того, как вы родились свыше, вы продолжаете своим телом контактировать с этой враждебной средой. Вообще, само представление о враждебной среде, я верю, что у каждого рожденного свыше должно быть трезвое. То есть трезвое – это значит осознавать то, что среда, в которой мы находимся – или мир, в котором мы находимся, не являются тем миром, который изначально Бог в своей мудрости приготовил. Это говорит о том, что среда, в которой вы находитесь сама по себе, из учета того, кто долго находился в этой среде князем, направлена на то, чтобы украсть, убить и погубить. Если бы не те люди, которым еще предстоит родиться свыше, воля Божия, чтобы этой среды не было. Воля Божия, чтобы этого мира не было. Потому что в плане Божьем его нет. Но лишь по причине того, что должно войти полное число, этот мир пока имеет место. И пока он имеет место каждому рожденному свыше, в этой среде нужно научиться жить, а не существовать. В этом есть очень важный момент. Каждому рожденному свыше в этой среде нужно научиться жить. Когда я говорю слово «жить», я ни в коем случае не говорю о том, что адаптироваться, приспособиться к этой среде. Когда я говорю слово «жить», я буквально говорю о том, что вам нужно научиться находиться над этой средой. Над – это по-любому вас приведет к тому, что вам нужно узнать что-то, что вас делает способным находиться над. Не находиться во взаимодействии, а находиться над. То есть, когда мы погружаемся с вами под воду, мы прекрасно понимаем, что нужно одеть скафандр, который не лишает вас человеческих способностей, но дает вам определенные способности, позволяющие вам находиться под водой. Когда мы родились свыше, мы не потеряли человеческие способности. Но Духом Святым мы обрели те способности, которые делают нас способными жить над естественным физическим миром. То есть Дух Святой стал для нас неким скафандром, в котором мы находимся своим духом, чтобы даже в этой враждебной среде иметь способность жить, а не существовать. Естественно, что у Духа Святого есть определенные качества, которые нужно использовать, применять в повседневной жизни, чтобы вы реально могли жить. Реально могли жить. По причине того, что само осознание, что это враждебная среда, отсутствует. По причине того, что есть отсутствие понимания, что дары Духа Святого, все оружие Божие и все, что дано с Духом Святым, что все это дано не для того, чтобы вы просто об этом знали, а все это есть снаряжение. Две руки – снаряжение. Два глаза – снаряжение. Два уха – снаряжение. Нос, легкие. Все это снаряжение, которое дано человеку с одной целью, чтобы человек мог реализовать на земле волю Божью, которая Духом Святым открывается его духу. Так же самое снаряжение духовное или духовное дарование – это снаряжение, которое дано рожденному свыше, чтобы рожденный свыше, находясь в этой враждебной среде, мог исполнять волю Божию, независимо от того, в какой он среде находится. Неприменение духовных дарований в целом всегда приводит к тому, что рожденные свыше пытаются задания Творца реализовывать естественным путем, что приводит, в свою очередь, к материализму. Поэтому применение сверхъестественных дарований, в список которых входит, конечно, и вера, это не предложение, и мы об этом немножко говорили, это требование. Это требование. Брат Олег, я хочу сею, хочу нет. Ваше право. Ваше право. Хотите, сейте, а хотите нет. Но если вы хотите что-то реализовать из воли Божией в этой враждебной среде, и это связано с принятием обеспечения для реализации этого задания, вам придется начать сеять. Как ни удивительно, но каждое свидетельство, которое в какой-то степени было связано с принятием обеспечения для реализации воли Божией, всегда начиналось со словом от Господа «начинай сеять семя». Чтобы не услышать это, конечно, это нужно влияние мудрости земной. И чаще всего это влияние есть. Не услышать, что принятие обеспечения начинается с сеяния, это нужно, чтобы обязательно кто-то помог. И так во всем. Поэтому естественным путем в этой враждебной среде не жить невозможно, не творить волю Божию невозможно. Чтобы в этой естественной среде, которая проклята, творить волю Божию, нужно применять сверхъестественный инструмент. Причем применять даже в какой-то степени не потому, что вам понятно, как это применить. Применять нужно как необходимое, как требование, как то, что важно и без чего естественным путем вы этого иметь не будете. Поэтому еще раз отмечаю, духовные дарования – это требования, которые не лишают вас права к их применению, но требования, так как по-другому вы не жить, не творить волю Божию не сможете. К разочарованию это приведет, да. к тому, что вы начнете искать какую-то группу деноминационную, которая к какой-то степени была согласна со всем, что ее постигает, да, вы будете это делать. Поэтому рекомендую вам начать относиться к духовным дарованиям как к дару, который есть требования. И учитесь понемногу применять. Я не говорю сейчас о всем спектре духовных дарований. Я говорю по мере необходимости. Но я думаю, что необходимость оплачивать счета, необходимость что-то приобретать, необходимость покупать пищу. Это и есть необходимость. Потому что мудрость Божия говорит, что в мире сем за все отвечает серебро. Поэтому уже есть необходимость. Отнеситесь к этой необходимости как не к чему-то, что вешает вам бирку харизмата. Отнеситесь к этой необходимости как к необходимости. И из мудрости Божией узнайте, что Творец приготовил для рожденных свыше как инструмент обеспечения этой необходимости. То есть, если я воплоти на земле, если я не восхищен после рождения свыше и оставлен здесь на земле, то значит Творец обеспечил меня чем-то необходимым, что в финансовой сфере будет делать меня свободным от влияния этого проклятого мира. И одним из этих инструментов является сеяние. Я сейчас не делаю акцент на сеяние в самой тематике, я просто говорю, что духовные дарования даны не для того, чтобы вас как-то выделить, сделать вас деноминационно обозначены. Все духовные дарования даны вам с одной целью, чтобы вы могли уже жить на земле, как на небе. Чтобы вы, придя в Царство Божие в свое время и духом, и душом, и телом, чтобы вы не испытывали дискомфорт чего-то неизвестного и ранее вами непонятно. То есть откровение, применение, оно должно быть уже сейчас. Сейчас. И не вопрос понимания, вопрос применения, а потом понимания. Поэтому нам и написано, как участникам Завета, что будьте же исполнителями, а не слышателями. Заметьте, там не написано «поймите насаждаемое слово», там написано «будьте же исполнителями». Хорошо. То есть сама тема несложная, и я верю, что цель этой темы возможна. Это еще раз заострить внимание, насколько важно для рожденных свыше не быть просто всезнайками или умниками, а насколько быть важно теми людьми, которые приобретают опыт с применением тех духовных дарований, которые делают нас независимыми от этого естественно враждебно настроенного мира. Сегодня мы рассмотрим с вами пример и еще один из примеров жизни Иисуса, как нашего стандарта и образца во всем. Пример исполнения воли Отца, независимо от того, что происходит в этом враждебном мире. Я прочитаю вам историю, представленную в Евангелии от Марка, 4 глава. Вообще, Марка, 4 глава – это классика. Это классика, потому что именно в Марка 4 глава представлено учение о сеянии. Учение притчи о сеянии. Иисус сказал, что кто не понимает этой притчи, тот вообще не может понять ни одной притчи. Это говорит о том, что эта притча, притча о сеятеле, является духовными очками истинного или правильного понимания всех процессов, происходящих в физическом и духовных мирах. Поэтому в большинстве случаев, если рожденный свыше не имеет откровения о притче о сеятеле, то все остальные притчи, представленные Иисусом в учении, в большинстве случаев не будут правильно им приниматься, а трактоваться, так будут трактоваться из учета той деноминации, в которой находится этот человек. Почему я затронул притчу о сеятеле? Потому что эта история есть продолжением Марка 4 глава или продолжением тех событий, после которых, то есть Иисус учил, представил учение, классическое учение в притче о сеятеле, потом дал еще ряд наставлений в свете Божьей мудрости, а потом произошли те события, о которых мы будем читать. То есть это события, которым что-то предшествовало. предшествовала мудрость, предшествовало учение, предшествовало наставление, предшествовали очень практические знания. А эта история, знаете, это своего рода было как время применять. Время применения. Поэтому давайте очень внимательно посмотрим на эту историю. Но больше всего посмотрим внимательно на то, как действует Сын Божий, как образец для нас. И будем проецировать эту историю на свою жизнь, на те повседневные ситуации, с которыми, в общем-то, вы сталкиваетесь. Итак, Марка 4 глава, 35 стих. Написано: «Вечером того дня», как я уже отметил, что настоящее событие происходит после того, как Иисус провел свое служение. То есть это завершающая часть была его служения. «Вечером того дня сказал им». Стоп, давайте сразу здесь остановимся. Учитывая, что Иисус – явление Бога во плоти, то нам это нужно всегда держать перед собой. Иисус сказал, что «я говорю, я делаю лишь то, что вижу Отца». Тогда вопрос, кто сказал им? Им сказал Отец. Давайте это так и воспринимать. Это правильный прием в отношении того, что записано в Писании. Это не Иисус сказал. Это Бог Отец сказал через Иисуса. А теперь скажите мне, если что-то вышло из уст Божьих в отношении физического мира, это тут же начало быть или еще будет? Это тут же начало быть. Как сказал Иисус или сказал Бог, правильность в этом случае мы можем сказать Творец, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным. Поэтому и сказал Бог Отец через Сына. Переправимся на ту сторону. Заметьте, как интересно построена фраза. Здесь от начала возвещается то, что будет в конце. Переправимся. Он не говорит, давайте попробуем. Он не говорит, может быть. Он не говорит ничего, чтобы как бы оговорило о том, что, возможно, это и не получится. Здесь говорится, переправимся на ту сторону. Удивительно, что, читая обетования, рожденные свыше периодически не замечают, что такое обетование, как «ранами его вы исцелились», не говорит в будущей форме времени, а говорит в какой форме времени, уже свершившись. Другое дело, опять-таки, не зная, что с этим делать, само это слово, как носитель силы к исполнению того, о чем оно говорит, не задействуется или не применяется. Давайте применим это слово к себе. Иисус дал им или открыл им волю Отца. Переправимся на ту сторону. Фактически каждому из нас также открывается воля Отца в разных направлениях. Есть записанная воля, а есть воля, которая открывается вашему духу в отношении чего-то. Иисус сказал, переправимся на ту сторону. Для Иисуса и для его учеников это была воля, отмечаю первое, воля Бога Отца. Причем удивительно, слушайте сейчас внимательно, каждое Божие обетование – это не попытка вас проинформировать о какой-то воле Божьей. Каждое Божье обетование – это уже реченная воля, которая, конечно, не лишает вас права выбора, но, с другой стороны, уже предоставляет вам определенную возможность через эту волю не зависеть от естественного физического мира. Поэтому, когда Иисус сказал «переправимся на ту сторону», Он абсолютно не пытался проинформировать учеников о воле Бога Отца. Иисус передавал ученикам то, что им необходимо на этот период, пока они не окажутся на той стороне. Возникает вопрос. Иисус, а зачем ты говоришь или передаешь им это слово? Отец знал, что будет на море. Буря. Скажите, отец знает, в какой среде вы живете? Скажите, отец знает, что будет с экономикой, с политикой, что будет с физическим миром? Знает. Как вы думаете, если он Иисусу дал слово, необходимое для той ситуации, вам он его дает? Точно так же, как и мы получили слово от Господа по поводу коронавируса. Точно так же, каждый рожденный свыше имеет способность и имеет возможность получать слово от Господа для какой-то ситуации. Поэтому Писание говорит: словам моим внимай, кричам моим преклони ухо свое. Когда вы берете в руки счета и понимаете, что вы не можете их оплатить, это реакция вашей души. Но какое-то время просто успокойтесь и послушайте реакцию Духа. Реакцию Духа на этот счет. Просто какое-то время побудьте в тишине. Если надо, помолитесь в Духе. Если надо, просто поблагодарите Бога за Его помощь и участие. И слушайте, какая Его реакция на этот счет. Чаще всего это не делают, так как позволяют именно реакцию души быть за основу. Но помните, что Господь Иисус, Дух Святой, не являются смотрящими или наблюдающими со стороны то, с чем вы сталкиваетесь в этой враждебной среде. Как только вы сталкиваетесь, есть реакция. Но я могу вам сказать еще больше в этом вопросе. Не будьте теми, кто слушают реакцию на что-то. Чаще всего водительство Духа Святого несет больше профилактический характер. То есть мудрость от Духа приходит раньше, чем вы с чем-то сталкиваетесь. Мы видим в этой истории, что Иисус дает им слово от Отца, прежде чем они с этим столкнутся. Они еще не столкнулись с бурей, они еще не сели в лодку, но Бог дает им слово. Скажите, он изменился? Нет. Другое дело, опять-таки, рожденные свыше почитали эту историю, но не обратили внимания, что Бог всегда работает на опережение. Работает на опережение. Мы уже так в этом утвердились в миссии. Так уже в этом укоренились в миссии. События, которые произошли по отношению к Украине, еще за год до этих событий мы получили задание распространять везде молитву согласия. За год. Еще событий не было этих на Украине. Мы за год уже начали, и в течение года мы распространили более 100 тысяч экземпляров. Подождите, события еще не начали, но мы уже стали распространять, выполнять определенные задания, которые я не могу сказать, как они влияли, на что они влияли и на что они повлияли в целом, но мы делали просто свою часть. Послушайте, Господь меньше всего заинтересован в том, чтобы вас исцелять. Он больше заинтересован в том, чтобы явить свое господство через вас, как того, кто будет исцелять других. Он заинтересован в том, чтобы видели его через вас. Потому что если вы рождены свыше, и вас постоянно нужно исцелять, то возникает вопрос, а жив ли ваш Господь? Возникает вопрос, если ты говоришь, что он всемогущий, то где он всемогущий? И в этом есть особенность, над которой работает над нами Дух Господень. Он не хочет, чтобы мы были людьми реакции на что-то. Он хочет, чтобы мы действовали на опережение. На опережение. И будешь ты главою, а не хвостом. На высоте, а не внизу. Поэтому Иисус, имея слово от Отца, передает это слово своим последователям, прежде чем они сядут в лодку. Иисус не изменился, Отец не изменился, и для них профилактика лучше лечения. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Со всей серьезностью. Поэтому Иисус не информировал, Он передавал им волю Отца. Давайте еще раз проецирую на ту среду, в которой мы живем. Мы живем во враждебной среде. Я бы сказал, по отношению к этой истории, мы живем во время бури. Бури не будет, буря уже кругом. Мы живем во время бури. Эта буря по-разному проявляется в разных сферах. Сейчас эта буря проявляется в физической сфере по отношению к телу. Но с другой стороны, были другие бури. И бури есть всегда. Но заметьте, как интересно Сын Божий выстраивает само отношение к буре. Он фокусирует внимание учеников не то, чему предстоит быть по отношению к морю, а по отношению к воле Божьей. Это основы. Это основы. И что происходит дальше? Иисус сказал ученикам: «Переправимся на ту сторону». Что Он им дал? Он им открыл волю Божью о них. Вам доступно знать волю Божью. Вам доступно знать волю Божью к той ситуации, в которой вы находитесь. И вам доступно волю Божью знать каждый день, на каждый день. Писание называет это манной. В Нагорной, извиняюсь, в молитве «Отче наш» это звучит: «Хлеб наш насущный, давай нам на сей день». Воля Божия или воля, открытая вам на день насущный, и является хлебом насущным на этот день. Опять, кто будет это применять, кто не будет это применять, это ваше право выбора. Поэтому Дух Господень, который вас, ваше упование славы, и вам доступно знать волю Божию. Иисус сказал: «Переправимся на ту сторону». Поэтому в нашем случае мы можем сказать: узнайте волю Творца и вкладывайте ее в свои уста. Так вы будете иметь веру Божию, побеждающую эту враждебную среду. Иисус дал им или открыл им волю Отца о них. Да, я согласен, что на тот период времени они не имели еще достаточного опыта. Но перед этим они уже слышали, что происходит, когда воля Отца высвобождена. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, и с ним и были другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. Мне это напоминает то время, в которое мы с вами живем. В общем-то, буря и не умолкает. То экономическая, то политическая. Теперь буря в телесной сфере. То есть мы живем в такое время. Время враждебного мира. Но особенно, что меня радует, и сегодня в служении, которое я проводил, Дух Божий подсказал и подчеркнул это. Что по мере того, как тьма сгущается, нам нужно обращать свое внимание на то, что преизобилует благодать. Тьма сгущается, и это и есть проявление, в которых мы живем вокруг нас. Это все сгущаемая тьма. Но нам нужно фокусировать свое внимание на преизобилующую благодать, которая всегда сопровождается усилением действия духовных дарований. Вы не увидите усиление действия духовных дарований, если вы их не применяете. Но я верю, что если вы начнете применять духовные дарования, то вы начнете видеть, что результат получения ваших молитв приходит быстрее, чем когда-либо. Потому что преизобилующая благодать тоже будет в чем-то проявляться. Но если вы не будете применять духовных дарований, если вы не будете применять то, что у вас есть, то вы будете жить естественным путем, и это в целом тоже будет сказываться на вас, потому что вы будете подвергать себе влиянию тьмы. И поднялась великая буря, и волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. То есть мы видим, что это реальные события, которые нельзя в целом рассматривать как прообразные события. Это реальные события, но также мы можем говорить это и о прообразных. Мы видим, что ученики получили знание воли Божией. Или информацию, мы как сказали, это не информация, это реальная воля Божия по ним. Потому что Отец хотел видеть их на той стороне. Он дал им слово веры. Возникает вопрос, слово веры, как слово веры, предназначено для уст или для ума? Для уст. Писание говорит: я веровал, и потому что делал? Говорил. То есть, если вы узнали волю Божию, то ее назначение – это ваши уста. Это не просто знание, а, да, я уже в курсе. Послушайте, если вы в чем-то знаете волю Божию, первое, куда вы должны ее вложить, это ваши уста. Да, ученики не имели достаточного опыта. Поэтому в целом мы проецируем это на себя, извлекаем из этого соответствующую мудрость, чтобы в своей жизни поступать в соответствии с образцом. В соответствии. И поднялась великая буря, волны били в лодку, и она уже наполнялась водой. Если нас проецировать этот на мир, в котором мы живем, то Иисус сказал так: когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Когда услышите, не ужасайтесь. Или не фокусируйте на это свое внимание. Возникает вопрос, что в то время, когда лодка наполняется, что в это время делает Иисус? Написано, он спал на корме на возглавии. Возникает вопрос, почему в то время, как лодка наполняется, Иисус просто спит? Давайте положим в основание, что такого знал Иисус, что давало покой его душе. Он знал волю Божию. И что удивительно по отношению к тем верующим, которые вокруг. Отношение к воле Божией у верующих нету такого к воле Божией, как это было у Иисуса. Опять, это причина не в них, причина во влиянии мудрости земной. Потому что если вы знаете волю Божию в отношении чего-то, то начинайте эту волю Божию применять по отношению к себе. Если вы знаете, что вам доступна мудрость, сходящая свыше, то вы даже не представляете, какие деньги платят сейчас неверующие за то, чтобы иметь какую-то информацию. Рожденные свыше имеют прямой источник мудрости, причем даром. Им это вообще ничего не стоит. Но при этом они никогда не обращаются к этому источнику, чтобы быть впереди на 10 шагов от самой ситуации. Иисус пал на возглавие. Почему он спит? Потому что он знает волю Божию. Переправимся на ту сторону. Он не паникует. Он не бегает, он не плачет, он не рыдает. Потому что он знает волю Божию. Воля Божия является источником покоя для вашей души. Как Писание говорит, якорь. Якорь. Иисус знал, что буря будет сильной. Знал. Иисус знал, что курс поменяется в отношении того, как знал. Иисус знал, знал. Иисус знал, знал. Вы думаете, он оставил вас на произвол? Нет, он дал вам слово. Другое дело, опять-таки, возможно, вы и не знали, что он дает слово, а возможно, вы и не спрашивали у него слова. Но Иисус не поменялся. Он прекрасно понимает, что без веры побеждающей вы ничего не можете сделать. А вера побеждающая есть следствием слова или знанием его воли. Поэтому после того, как Иисус сказал волю Божию на свою жизнь и на жизнь учеников, он тем самым передал свою жизнь и жизнь учеников во власть и силу Бога Отца. Он прекрасно понимал, что после того, как слово, воля Отца, сказано вслух, в духовном мире происходят определенные события, которые теперь будут действовать в направлении сохранения их жизни. Сохранения их жизни. Опять, у Иисуса есть опыт. У Иисуса есть опыт, как жить воле Творца. Учеников нет. Поэтому их поведение, соответственно, разное. Иисус спит, ученики прощаются. Это как раз и есть показатель вот того, как реагируют на происходящее в мире всем определенные группы рожденных свыше. Давайте мы сейчас обозначим Иисуса как определенную группу людей. Это люди веры. Веры, у которых есть знание воли. Не просто знание записанной воли. У них есть знание воли Творца на эту ситуацию, с которой мы сейчас сталкиваемся. Допустим, давайте еще раз перейдем к практической стороне. Допустим, у вас есть определенной степени растущие долги. Давая трезвую оценку растущим долгам, вы прекрасно осознаете, что естественным путем вы их оплатить не можете. Вы также осознаете, что даже если вы будете работать и откладывать, вы тоже их погасить не можете. То есть вы понимаете, что только сверхъестественное. Сверхъестественное. И теперь у вас стоит вопрос, как эти сверхъестественные способности активировать. Если вы обратитесь к одной группе деноминационной характера, они скажут объявлять пост, молитвы, плакать, петь и разные другие. Если вы объявитесь в другой группе, они скажут, ничего делать не надо, если Богу угодно, Он тебя сам освободит. Хотя, если опять-таки посмотреть на служение Иисуса, Любые действия Иисуса начинались через исполнение воли Отца. Какова есть воля Божия? Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, подаст обилие посеянному. Опять кто-то скажет, это харизматическое учение. Это, послушайте, это учение, в первую очередь, данное нам, чтобы мы не зависели от этого проклятого мира. Это никак не связано с какой-то деноминацией, а тем более группа людей. Это практические знания. Но всегда есть те люди, которые пытаются адаптировать рожденных свыше к естественному физическому миру, пытаясь их убедить в том, что это неизбежно. Смотрите, что говорят ученики Иисуса. Написано, и будет его, и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Другими словами, почему ты спишь, когда мы погибаем? Заметьте, что в их представлении то, что он сказал, переправимся на ту сторону, не имело никакого значения. А в большинстве случаев, когда рожденные свыше знают какую-то волю Божию, записанную или сказанную им, они рассматривают это как то, что пусть Бог сам делает. Послушайте, если вы знаете волю Божию, то это то, вы знаете то, в чем вам придется вместе с Творцом двигаться. Потому что воля Божия – это не право на самодеятельность. Воля Божия – это данное вам право иметь диалог и водительство ее в ее реализации. Поэтому пусть Бог дает вам в этом мудрость. Его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Так записано в Евангелии от Марка 4 глава. А вот как это звучит в Евангелии от Матфея 8 глава. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И в Евангелии от Луки 8 глава 24 стих написано так. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, мы погибаем. Заметьте, ни в одном из Евангелий нигде ни чуть-чуть не делается акцент на то, что хоть кто-то сказал Иисусу, Иисус, ты же сказал, что мы переправимся на ту сторону. Почему лодка тонет? Но давайте зададим себе такой вопрос. Кто сказал ученикам, что они погибают? Это хороший вопрос. Потому что и в вашем уме что-то вам говорит, что вы не можете оплатить счета. И в вашем уме что-то вам говорит, что то, что происходит с вашим телом, это как раз связано с вирусом. То есть что-то вам говорит. Подождите, а что говорит воля Божия по отношению к вам? А воля Божия по отношению к вам говорит совсем другое. Возникает вопрос. Вы рождены свыше. Рождение свыше, в первую очередь, должно подводить вас к тому, что вам лучше внимать воле Божией. Но просто внимать воле Божией, нет никакого смысла. Воля Божия дарована вам для того, чтобы вы ею изменяли фактическое состояние. Влияние на естественный физический мир никогда не совершается без знания воли Божией. А воля Божия дана вам для того, чтобы не просто о ней знать, а через нее влиять на физический мир, вкладывая ее в свои уста. Это основы практики веры. Я веровал, потому говорил. Говорил не все подряд, а говорил то, что влияло на физический мир в каком-то вопросе. От начала возвещая то, что должно произойти в конце. Это основы применения веры. Основы применения веры. Поэтому Иисус сказал им слово, или дал им слово от Отца, которое они должны были использовать по отношению к тем событиям, которые стали нести угрозу. Мы же можем, исходя из этого, сказать, что если вы внимаете тому, что говорит буря мира сего, гибель неизбежна. Внимайте воле Творца о вас. Основная причина разочарования чаще всего – это как раз то, что люди внимают происходящему в мире. Ко мне не раз подходили люди на консультацию и говорили, брат Олег, что нам делать, у нас вот такая ситуация. Я спрашивал, а какова воля Божия по отношению к тому, что с вами происходит? Ну, мы знаем, что воля Божия вот такая, но происходит вот это. Я говорю, подождите, а что вы со своей стороны делаете? Ну, мы просим, чтобы Бог помог нам в этом вопросе разобраться. Подождите, Он же уже вам помог. Он нам не помог. Я говорю, как не помог? Вы же знаете его волю? Да. Но как не помог? Если вы знаете его волю, то его воля уже говорит о том, что он помог. Ну тогда почему это происходит? Примерно это та же история, которая происходит и с учениками. Если ты сказал, переправимся на ту сторону, то почему мы погибаем? Если ты назвал меня отец множества, то почему у меня нет потомства? Если ты сказал, что ранами Иисуса мы исцелились, то почему мы болеем? Рожденные свыше на сегодняшний день в большинстве случаев не стали образцом в вопросе применения обетований, так как они не рассматривают Иисуса как образец применения воли Божьей. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше изучал Иисуса в вопросе применения воли Божьей, то заметил, что Иисус никогда не позволял говорить себе вслух то, что противоречит воле Божьей, так как он прекрасно понимал, что он не является тем, кто должен говорить чью-то другую волю. Поэтому Иисус действует согласно воле. Давайте узнаем, что Иисус делает согласно воле. Почему вы скажете, брат Олег, мы необходимо нам рассматривать то, что Иисус делает согласно воле? Смотрите, вы живете во враждебной среде. Все равно вам нужно как-то реагировать на то, что происходит вокруг вас. К вам пришли счета, вам нужно реагировать. Вам пришли какие-то информации нехорошие, вам нужно реагировать. Но одно дело, вы можете позволить своей душе реагировать, а другое дело, вы можете позволить завету, в котором вы состоите с Богом, реагировать. Ваше право реагировать и так, и так. Но возникает вопрос, если вы будете реагировать из души, это будет реагировать страх или вера? Страх. Для того, чтобы реагировала вера, вам нужно вначале узнать волю Божию. Когда вы вложите волю Божию в свои уста, будет реагировать вера. Не может реагировать вера, когда вы констатируете факт. Факт не является верой. Вера всегда имеет отношение к знанию воли Божией. Чтобы у вас была вера Богу в каком-то вопросе, вам вначале нужно знать Его волю. Иисус знал волю Отца, поэтому все последующие слова и поступки Иисуса базировались на воле Отца, которую Он уже знал. «И встав он, запретил ветру и сказал морю». По сути дела, я сейчас читаю вам то, что по сути должны были сделать ученики. Они должны были встать и на основании того, что они знали, запретить. Скажите, вы знаете, что ранами Иисуса вы исцелились? Так скажите мне, кто должен запрещать этой немощи? Скажите мне, кто должен говорить здоровью прийти? Иисус со своей стороны уже все сделал. Отец через Иисуса все сделал. Дух Святой готов поддерживать. А рожденные свыше сидят и ждут, что само что-то произойдет. Да, конечно, по милости своей Бог посылает помазанников. И помазанники приезжают, возлагают руки, и люди исцеляются. Но я верю, что путь исцеления, изначально определенный Творцом, или принятие исцеления, изначально определенным Творцом, это путь сразу через рождение свыше. Сразу через рождение свыше. Чтобы никто не сказал, что его исцелил такой-то человек. В свое время, когда Смит Визвард ходил по городу, в который он приехал для конференции, он видел плакаты, на котором представлено, что вот, исцеляет, исцеляет. И Смит Визвард сказал администратору: «Вы знаете, меня скоро заберет Господь». Администратор сказал: «Почему? Вот Бог столько через вас делает». Потому что он своей славы никому не отдаст. Культ личности, который иногда дети Божьи по невежеству своему создают, как раз и связан с тем, что они начинают фокусировать внимание на человека. Непроизвольно, это не специально, но это и есть то, что происходит. Послушайте, Дух Господа в вас, ваше упование славы. Если научитесь взаимодействовать с Духом Господа, поверьте, исцеление – это естественный процесс и проявление Духа Господня в вас. Дух Господа уже есть Дух-целитель. Другое дело, что что-то ему мешает, какие-то препятствия с вашей стороны его ограничивают. Но если вы знаете волю Божию, что ранами его вы исцелились, то узнайте у Духа Святого, что ему мешает совершить обещанное. Просто спросите, что с моей стороны тебе мешает. Дьявол не проблема, а люди снаружи не проблема. Что-то его ограничивает, что-то ему мешает. Он встал, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Это все должны были сделать ученики на основании того, что он им сказал. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» Возникает вопрос, где у них была вера? Послушайте, у них было слово веры. Переправимся на ту сторону. Они вели себя так, как будто у них нет знания воли Божьей в этом вопросе. Скажите, Бог сказал, что дающий семя сеющему хлеб пищу подаст обилие посеян, сказал. Возникает вопрос, откуда у вас финансовый недостаток? А я вам скажу откуда. Потому что вы позволяете громче говорить тому, что у вас есть по факту, чем тому, что у вас есть по истине. Написано, Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилие посеянным. Ну, брат Олег, я же не в харизматах, чтобы сейчас о сеянии говорить. Вас просто уловили. Мы сейчас не говорим о деноминационном учении. Мы говорим о том, что есть утвержденный Богом духовное дарование, перемещение, обеспечение, чтобы вы не были должными никому и ничем, кроме взаимной любви. Печально, что рожденные свыше, взяв этот стих, не будьте должными никому ничем, кроме взаимной любви, приписали его к себе. Я не должен быть никому должным ничем, кроме взаимной любви. Да, вы должны, не должны быть недолжным. Но когда он это сказал, он сделал обеспечение, чтобы это реально могло исполняться. Он не просто это сказал, чтобы вы береглись от этого. Да, берегитесь от этого. Не берите в долг. Но с другой стороны, как сделать так, чтобы не брать долг? У вас должен быть избыток. Как сделать так, чтобы вы были в благословении? У вас должен быть избыток. Но избыток – это есть результат сверхъестественного применения чего-то. Поэтому рожденные свыше некоторые стихи из Писания просто берут и накладывают на себя ношу неудобно носимую или узы. Хотя на самом деле эти стихи из Писания говорят о тех возможностях, которые им доступны, если они будут применять снаряжение, которое им доступно. Поэтому Иисус применил и спросил у своих учеников, где вера ваша? Почему вы не применили свою веру к той воле, которая вам была открыта? Я иногда также спрашиваю, ты знаешь волю Божию? Да. Почему ты не применяешь к ней свою веру? Ну, я верю, а оно не происходит. Кто-то лжец. То ли Бог лжец, то ли вы лжец. Я не лгу, я говорю и правду. Подождите. Но Бог сказал, что все возможно верующим. Вы говорите, что вы верите, но у вас ничего не происходит. Кто лжец? И вот так оно кругом, понимаете? Почему на сегодняшний день такое отношение к верующим? Потому что они говорят, а сами этого не имеют. Я верю, что я имею общение с людьми, которые находятся в определенных слоях финансовых кругов. Они не хотят иметь отношения с верующими, потому что они не любят дело иметь с болтунами. Вот почему на сегодняшний день серьезные люди в сфере финансов, будучи неверующими, не хотят иметь дело с верующими. Потому что они устали от болтовни там и не хотят еще сталкиваться с болтунами здесь. Писание говорит, что проворный или искусный в деле своем будет стоять перед царями. И если вы будете практиками, и если у вас будут результаты, если у вас будут результаты, послушайте, они будут с вами общаться, они будут спрашивать, они будут обращаться. Но им нужно увидеть, что вы сами применяете слово, что сами взаимодействуете через слово. Что вы так боязливы, маловерны? Это написано в Евангелии от Матфея, 8 глава, 26 стих. А в Евангелии от Луки, 8 глава, 25 стих написано. Он тогда он сказал им, где вера ваша? Возникает вопрос, была ли у них вера? Да, у них было все для веры. Возникает вопрос, почему они это не применили? А ответ очень прост. Они внимали тому, что говорила их душа. Вот и все. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Вы можете внимать тому, что приходит из вашего ума, а можете внимать тому, что приходит из вашего духа. А можете внимать тому, что записано в Библии. Но то, что записано в Библии, как воля Божия, вам придется вложить в свои уста и в тишине слушать, что это производит в вашем духе. Поэтому Писание говорит, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. И когда вы знаете волю Божию, очень важно, чтобы вы не молчали. Когда вы знаете волю Божию, очень важно, чтобы вы вкладывали ее в свои уста, потому что смерть и жизнь в этом естественном физическом мире приводится в действие или активируется словами, сказанными вслух. Поэтому слова смерти активируют дух смерти через страх. Слова жизни активируют дух жизни через веру. Вы не можете быть молчаливым участником и не можете быть молчаливым победителем. Для того, чтобы быть участником и быть победителем, вам придется это вкладывать в свои уста. Причем не все подряд вкладывать в свои уста, а вкладывать в свои уста только волю Божию в конкретной ситуации. Поэтому, если вы говорите о том, что вы верите Богу о выходе из долгов, и при этом не вкладываете в свои уста слово, говорящее о выходе из долгов, и при этом не сеете свое семя на основании этого слова, то вы врете. Вы не верите Богу о выходе из долгов, так как вера Бога о выходе из долгов всегда сопровождается Его словом и действием на основании Его слова. Если у вас этого нет, у вас нет веры о выходе из долгов. Я не раз говорил это определенным людям. Это касается исцеления, это касается всех вопросов. Верующий – это не принадлежность какой-то группе людей, которые верят в Иисуса. Верующий – это применяющий волю Божию по отношению ко всем сферам своей жизни. Мне не обязательно говорить, что я верующий, потому что человек, который имеет со мной дело, видя, что я применяю, так или иначе увидит, что я верующий. Потому что если пришли трудности, а вы применяете волю Божию, и воля Божия влияет и изменяет трудности, они сразу поймут, в кого вы верите. Сразу поймут. Потому вера находится в устах, вера находится в поступках. Не бывает молчаливой и бездейственной веры. Не бывает. Я не верю в молчаливую и бездейственную веру. Такой веры нет. Тем более Богу. Поэтому в настоящем изучении я так имею свидетельство, что фактически Дух Божий снова и снова напоминает рожденным свыше, что если вы не начнете применять то, что у вас есть, то вы и не начнете видеть то, что вам доступно. Фактически, как называется настоящая тема, вера – это не предложение со стороны Творца. Вера – это требование. Требование. Причем требования, которые вполне обоснованы, потому что вам даны великие драгоценные обетования, что вы через них сделались причастниками божественного или сверхъестественного образа жизни. Хотите, живите сверхъестественно. А хотите, ну, кушайте от этого мира все, что он дает. Но естественным путем жить сверхъестественно у вас не получится. Поэтому начинайте применять, начинайте взаимодействовать, начинайте иметь общение с людьми, которые живут сверхъестественно. Худые. Когда вы читаете слово «худые сообщества разрушают добрые нравы», там абсолютно не говорится про неверующих. Худые – это невежды. Невежды. Это те, которые не знают, как сверхъестественно жить. Это те, которые не применяют сверхъестественные инструменты. Это худые сообщества, которая разрушает добрые нравы или добрые намерения, добрые стремления. Поверьте, есть целые деноминационные движения, которые можно назвать худые сообщества, потому что их стремления направлены только на одно – как защитить свою деноминацию, хотя они прикрываются «мы сохраняем свою веру». Какую свою веру? Какую веру вы сохраняете, если вера, наоборот, выводит вас из сохранения, а не закрывает вас в сохранении? Я, конечно, стараюсь с такими людьми не вступать ни в какие дебаты, потому что веру не надо защищать, послушайте. Она еще будет вас защищать. Веру не надо отстаивать, она еще будет делать вас твердыми. Веру надо применять, а не просто о ней знать. Поэтому давайте мы сейчас поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он учит нас. Но еще раз напоминаю, настоящее учение направлено не на то, чтобы обучить вам всем тонкостям применения веры. У нас есть класс веры, там это все есть. Я верю, что настоящее учение направлено на то, чтобы еще раз и еще раз напомнить, что если вы не начнете применять то, что у вас есть, и причем применять в соответствии с тем давлением, которое вы переживаете, хотя бы даже так, то это давление никуда не денется само по себе. Оно будет иметь в результате разрушительный и пагубный характер. Поэтому начинайте применять. Есть финансовое давление. Работайте над тем, чтобы применять все необходимые инструменты в принятии обеспечения. Есть давление по телу. Работайте с другими инструментами. Потому что все духовные дарования предоставляют вам по милости Божией иметь то, что естественным путем вы иметь не можете. Это есть дар. Но вы не лишены права выбора. Но для жизни это требование. Мы благодарны тебе, Отец, за твою мудрость. Благодарны тебе за то, что ты продолжаешь над нами трудиться. И мы верим, что у тебя получится. Спасибо тебе за твое духовное снаряжение и обеспечение. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий это учение начинает видеть и начинает слышать, что он уже обеспечен, чтобы побеждать. Что он уже обеспечен, чтобы не зависеть. Что он уже обеспечен, чтобы принимать. Он уже обеспечен, чтобы жить на земле, как на небе. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты открываешь их глаза и уши. И они видят, что это реально. Реально жить на земле, как на небе. Отец, спасибо тебе за то, что духом твоим снимается всякое покрывало тьмы. И душевно слепые получают свое прозрение, а измученные суетой отпускаются на свободу. Спасибо тебе за то, что каждый слушающий это учение не останется прежним. Но с сегодняшнего дня начнет эффективно применять дарованное ему уже. Я благословляю их во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, восполняя всякие наши нужды по богатству твоему. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем с семени веры урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Спасибо тебе, Отец, за твое небесное обеспечение, за твое небесное снаряжение. Спасибо тебе за то, что дарованное приходит в руки сеющих семя прямо сейчас. Мы благодарны тебе за то, что воля твоя да исполняется на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.